Самый центральный вопрос, я вам скажу, самый центральный вопрос человеческой жизни, верующего человека, конечно, самый важный вопрос – это вопрос спасения. И прежде всего, его, конечно, каждого верующего человека интересует, как мы с вами сказали уже, прежде всего, что говорит Священное Писание, что говорят святые отцы, что говорят о том, кто спасется. Только ли маленькая группа православных праведников, а остальные все миллиарды погибнут? Все ли спасутся без всякого различия, во что бы он ни верил? Как тут быть? И вы знаете, мы перед чем стоим? Перед очень непростой задачей. А какой? Если мы обратимся к Священному Писанию, Новому Завету достаточно, то мы находим там удивительные вещи, четко выраженные две мысли, прям четко. Одна из этих мыслей говорит: спасутся праведники, грешники, грешники, все пойдут в муку вечную. Множество высказаний найдем в Священном Писании. Другая точка зрения. В Священном Писании, даже не точка зрения, а другие высказывания, прямо говорят решительно: нет. И чем отличается христианство от всех других религий? Спасутся не только праведники, спасутся и грешники. Да, они пройдут мучения, но в конечном счете Бог будет всяческое во всем. Понимаете, в Священном Писании. Обращаемся к святым отцам, потому что кому еще нам обратиться? Как понимать? Это явное противоречие. У них находим точно то же самое. Бесчисленное множество свидетельств отцов. Праведники пойдут в жизнь вечную, грешники – в муки вечные. Все в конечном счете очистятся, восстановится апокатастасис, восстановится и будут спасены. Вот это да! Как же быть? Но самое интересное, я вам скажу, в чем состоит, что вот эта точка зрения, которая говорит о том, что спасутся только праведники, вызывает невероятнейшие вопросы. Какие? Мы же знаем, что Бог творил человека с какой целью? Для блаженства, конечно. Он знал, что миллиарды, сотни миллиардов людей изберут грех, будут грешными, а не праведниками, и, следовательно, пойдут в муки вечную. Знал? Ну да. Как же тогда понять, что он есть любовь? До творения, еще до творения человека, он знал уже, кто будет праведник. Ничтожное число. Ничтожное. А все прочее человечество пойдет на вечные мучения. Причем не только это не христиане и не православные, а и православных сколько угодно, потому что много ли православных праведников? Ну, конечно, немного. И что же получается? Оказывается, Бог, зная, сотворил людей для вечных мук. Человечество, все человечество, праведников тоже очень мало. Вопрос. невероятно. Как же такое? Бог же есть любовь. Я почему вам говорю, получаю письма, это вообще, это зачитать вам только, до каких они доходят люди, да, вот этот вопрос задают. Как же понять, учит православная церковь все-таки? Действительно ли спасутся только кучка праведников? А все бесчисленное человечество, все пойдет на вечные муки. Слышите, не муки, а вечные муки. Вот вопрос. Поговорим сегодня об этом. Как вы думаете? Правда же интересно? Что говорит Священное Писание? Мне бы хотелось именно сначала привести в Священное Писание, что говорит, но не просто приведу Священное Писание. Нет-нет. А знаете, как приведу? Мы уже с вами договорились. Священное Писание можно понимать и так, и сяк. И постоянно приходится сталкиваться. Нет. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Кажется, определенно уже ясно. И все-таки посмотрим, может быть, святые отцы что-нибудь другое говорят по этому тексту. Ну вот давайте, смотрите. Ну вот Евангелие. Да, первое хочу сказать. О, действительно, знаете, что самое любопытное, вам это надо знать, да, то есть вы это знаете. Если вы откроете все наши учебники догматического богословия, всю нашу публицистику богословскую, вы встретитесь с удивительным фактом, факт, на который обращаю внимание. Найдете сколько угодно цитат, говорящих о спасении праведников и вечной погибели грешников, и не найдете практически никаких цитат, высказываний из Священного Писания, и особенно святых отцов, которые говорят противоположное. Это поразительное явление. Нет, молчание. В науке, если бы кто-нибудь попробовал так описывать какое-нибудь явление и скрывал бы факты, его бы, я не знаю, что с ним сделали бы. Лишили всех степеней. Здесь нигде. Поэтому мы, удивительное дело, мы с вами смотрим, читаем. Читаем, оказывается, только одно. Я не буду вам поэтому зачитывать эти места из Священного Писания. Ну, они же всем известны. В Евангелии, помните, тогда скажет, вот, ну, хорошо, скажет всем тем, которые по левую сторону – «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, и пойдут они в муку вечную. Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит вечному осуждению». И так далее. Это бесконечное, огромное количество. У святых отцов то же самое находим. Но, оказывается, есть множество других текстов, тоже Священного Писания, и тоже святых отцов, которые говорят прямо противоположное, чтобы... И это мы-то с вами, конечно, поскольку получаем образование, а не начетничество, должны знать то и другое с тем, чтобы потом осмыслить это. Итак, пожалуйста, что пишет апостол Петр? Начнем с него. Нет, ну уже Господь говорил, когда я вознесен буду, всех привлеку к себе. Помните, может быть. Но в Евангелии мало передают этих вещей. А вот в апостольских посланиях, которые являются, сами понимаете, самыми лучшими из тех, кто может дать истинное понимание учения Господа Иисуса Христа. Конечно, апостолы. Затем уже святые отцы. Итак, что же пишут апостолы? Апостол Петр. «Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, погибшим при потопе в одни Ноя, мертвым. Так, о ком же это он говорит? Погибшим при потопе проповедовал Христос. Ну что, ну проповедовал. И что? Кто слушал, кто не слушал? Праведники вышли, а грешники так и остались. Как понимать эти слова? Что, Христос просто так проповедовал? На всякий случай? Преподобный Максим Исповедник объясняет эти слова. Им, этим насельникам ада, и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения, когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь по плоти наказание за преступление друг против друга, для того, чтобы жили по Богу духом, то есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад спасти мертвых. Максим Исповедник, видите, оказывается, сошел в ад, чтобы спасти мертвых. Так объясняет он эти слова апостола Петра. Апостол Иоанн Богослов что пишет? Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Ну, комментарий не требуется. Апостол Павел. Как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Это послание к римлянам. Обращаемся к толкованию. Блаженный Феофилак Болгарский объясняет. Через оправдание единого Христа на всех людей излилась благодать, дающая им и оправдание вместо греха, и жизнь вместо смерти. Это же, оказывается, мы правильно понимаем слова апостола Павла. Так толкует блаженный Феофилак. Вам указывать откуда? Это все из его толкования. Вы знаете, его благовестник, это Феофилак-то болгарского, его толкование на Новый Завет. Второе место апостола Павла. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Тот же блаженный Феофилакт эти слова объясняет. «Когда же спасены язычники, уже утверждает, спасутся, соревнуя им и иудеи, и таким образом все будут помилованы». Из первого послания Коринфянам. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Последний же враг – истребится смерть. Когда же все покорит ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем». Как понимают святые отцы эти? То, что, кажется, уже точно пишет апостол, сомнений нет, но все-таки, как святые отцы понимают, блаженный Феодорит Кирский объясняет. Обратите внимание на основание рода и увидите, что за прародителем последовали и потомки, и все стали смертными, потому что он принял смертность. Так все естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресению. А блаженный Феофилакт пишет об этом же. Так, Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет все во всех. Все будет, все будем богоподобны, все будем вмещать в себе Бога и только Его. Из того же послания к Коринфянам, 15 глава. «Когда же тленное сие обратится в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово, написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Святитель Феофан Затворник по этому поводу пишет: «Когда тление таким образом изгнано будет из всех областей бытия, и всюду воцарится бессмертная жизнь, тогда все преисполнено будет радостью жизни». Из второго послания к Коринфянам: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Блаженный Феофилакт. Слышите, кажется, ясно и так все, но привожу святых, чтобы следуя нашему православному принципу, что мы сами от себя будем, а как святые говорят, блаженный Феофилакт объясняет именно эти слова: «Отец примирил нас с собою, показавший такую благость к людям, что не только не наказал их, людей, но и примирился с ними, и не только простил их, но и не вменил им грехов. Ибо если бы он хотел требовать отчета, то все погибли бы». Ой, как сильно говорит! Замечательно! Святитель Феофан Затворник вторит ему: «Как же он примирил, оставив им согрешение? Ибо иначе бы не был друг». Это о Христе говорит. «Потому апостол и сказал далее: не вменяя им прегрешений их. А если бы он захотел требовать отчета по грехам наших, то все мы погибли бы. Но при таком множестве грехов наших он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил нам». А вот из послания к Колоссянам: «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он, Христос, взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальства и властей, то есть демонов, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Блаженный Феофилакт прямо объясняет: «Ибо все мы были повинны греху и наказанию, но Он на кресте разрушил грех и наказание». Об этом, кстати, уже говорил даже пророк Исаия, предвозвещал, которого называют часто ветхозаветным евангелистом: «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господне изрекли это». Специально привел я эти высказывания апостолов, тех, кто лучше всех понимал учение Христа. А что говорит наше богослужение? Очень интересное. Наше богослужение, особенно воскресные, воскресные богослужения, они просто наполнены этими мыслями. Ну вот несколько примеров я приведу. Ну, сначала хотя бы из Страстной вот пятницы. Скоро мы это услышим. Вот сейчас лекция, а потом в пятницу послушайте, рукописание наше греховное, рукописание наше, ну, грехов, естественно, «на кресте растерзал еси Господи, и вменивси в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, избавль всех от уз смертных воскресением Твоим». Это блаженное триодие постное. Великую субботу, что слышим? «Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим». Это тропарь по шестой песне. Но особенно, что мы услышим, это на Пасху, на светлое Христово воскресение. Христос, умертвивый смерть, смертью смерть поправ, смертное жилище разори. На седьмой песне канона: «Смерти празднуем умершление, ада разрушение, иной, вечной жизни начало, и радостно прославляем совершившего это единого, благословенного и препрославленного Бога Отцов Христа». В воскресных тропарях, ну, вот мы поем и не обращаем внимания, наверное, «Егда снешелось к смерти животе бессмертный, тогда ад умертвил еси блистанием божества. Разрушилась и крестом твоим смерть, а на утреннем днесь спасение миру бысть». Вообще, если коснуться богослужения, то там просто бесчисленное множество вот таких, это высказывание, просто огромное количество. «А что говорят святители вселенские об этом вопросе?» Интересно. Амвросий Медиоланский: «Грешник по смерти пройдет через страдание огня», слышите, «дабы, быв очищен огнем, он спасся и не мучился непрестанно», то есть вечно. Амфилохий Иконийский: «Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Высиял свет, и рассеялась тьма». Все, а не только, оказывается, праведники. Афанасий Великий что пишет? «Он тот, который древле вывел народ из Египта, а напоследок всех нас». Или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Я учился, никогда не слышал этого. Вы, может быть, слышите? Никогда. Никто нам не читал. Знаете такой святитель Афанасий Сахаров? Слышали, может быть? Да, это наш замечательный литургист. Литургист, вот. И вот он что пишет: «Для меня дороже всего православие. Я не могу его и сравнить с каким-либо другим исповеданием, с какой-либо другой верой. Но я не дерзаю сказать, что все неправославные погибли безнадежно. У Господа многое милость и многое у него избавление». Как осторожно пишет, с какой любовью. Афанасий Великий что пишет? Вы же его знаете наизусть, Афанасия Великого. И вы, конечно, сейчас вспомните сразу. «Ибо Господу надлежало вкусить смерть за всякого, и, став умилостивительной жертвою за мир, всех оправдать своею кровью». Стал милостивительной жертвою за мир всех оправдать своею кровью. Василий Великий. Я не знаю, вам указывает сочинение или нет. Это вот его послание меня ссылки все есть. Скоро выйдет эта книжка, вот это новое издание книги «Бог», которая, не знаю, у вас она есть или нет, по-моему, должна быть, скоро выйдет. Там все эти цитаты с точными ссылками, где вы можете прямо посмотреть не только эти мысли, но и контекст. Григорий Богослов что пишет? Бог, будет Бог все во всем, до времен совершения всего. Вы знаете, вот это до времен совершения всего. Там у Григория Богослова стоит буквально, он ссылается, Деяние 3:21. И что же стоит? Апокатастасиос пантон. Это пишет Григорий Богослов. То есть буквально, значит, не до времен совершения всего, до восстановления всего. Когда и мы, которые теперь по своим движениям и страстям или вовсе не имеем в себе Бога, или мало имеем, перестанем быть многим, но сделаемся всецело богоподобными, вмещающими в себе всецелого Бога и Его единого, вот то совершенство, к которому мы поспешаем. И о нем-то особенно намекает сам Павел. Нет ни эллина, ни иудея, но все и во всем Христос. Более того, Григорий Богослов даже пишет так о возможности огненного крещения в аду. Он пишет: «Может быть, они, отпадшие, будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха». Это Григорий Богослов. Григорий Ниский. «По совершенном устранении зла из всех существ во всех снова воссияет боговидная красота, по образу которой были мы созданы в начале». Вы слышите, каких отцов? Какие отцы-то говорят? И что говорят? Епифаний Кипрский. «За нас пострадавший, снисшедший в преисподнюю, вывел пленные души и ад соделал пустым». Иоанн Златоуст в слове на утренней Святой Пасхи. Вот теперь услышим скоро, что говорит. «Христос опустошил ад, сошедшего ад. Ад упразднен, умершлен, низложен, связан. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты низложился. Воскрес Христос, и пали бесы. Воскрес Христос, и мертвого ни одного нет во гробе». Феодорит Кирский в толковании на слова апостола Павла «Будет Бог все во всем». Так, наконец, будет Бог все во всем, когда все избавлены будут от грехопадений и к Нему обратятся, и не будут уже принимать в себя наклонности к худшему. То есть, говорит, о непадательном состоянии. Уже не будут, не согрешат, то есть. Феофан Затворник, объясняя слова апостола Павла, «Христос за всех умер», пишет: «Апостол разумеет не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время». Вы слышите, что пишет-то? «Не верующих только, но всех людей, живущих во всякое время». «Всех людей», говорит, понимаем мы теперь не как плоть и кровь родился, жил и умер, а как лица, предназначенные восприять в себя начало божественной жизни в залог воскресения и преславной жизни в нетлении. Дело жизни о Христе Иисусе или духовного в нем оживления человечества только началось при апостолах. В массу человечества положена только закваска и проникла лишь ближайшие слои, но так как она предназначена была проникнуть все, то святой Павел в этом начатке оживления человечества мог созерцать уже оживленным и все его, как пишет Феофан Затворник. Он же писал: «Бог не лицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным». Это я вам перечислил святителей. А если хотите, вот еще несколько преподобных, как говорят об этом. Причем опять не какие-нибудь, а всем нам известный, великий Ефрем Сирин. Не сомневается, что, цитирую, «во гласе Господа», то есть при сошествии в ад, «ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу» во втором, то есть пришествии, «который совершенно упразднит его», то есть ад. Иоанн Лесвичек, что пишет, послушайте, в первом слове, первой ступеньки, «всех, одаренных свободную волею, Бог есть и жизнь, и спасение всех, верных и неверных, праведных и неправедных, благочестивых и нечестивых, бесстрастных и страстных, ибо нет лицеприятия у Бога». Исаак Сирин в своих знаменитых подвижнических словах, на котором учились всю историю, если хотите, монашествующие и христиане, пишет: «Грешник не в состоянии и представить себе благодать воскресения своего. Где гиена, которая могла бы опечалить нас? Где мучение, многообразно нас устрашающее и побеждающее радость любви его, Бога? И что такое гиена перед благодатью воскресения его, когда восставит нас из ада, соделает, что тленное сие облачится в нетление, и падшего в ад восставит и к славе? Есть воздаяние грешникам, и вместо воздаяния, воздаяние праведного воздает он им воскресением, и вместо тления тел, поправших закон его, облекает их в совершенную славу нетления. Эта милость воскресить нас после того, как мы согрешили, выше милости привести нас в бытие, когда мы не существовали». Ну еще бы! Набезобразничали, а нас еще с ними что будет? И он же пишет: «Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение Бога, мирится он с ними, грешниками, здесь, с тем, послушайте, чтобы потом безжалостно мучить их там, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на него. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби, тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил». Ух, как сильно! Преподобный Максим Исповедник что пишет? «Тогда же поврежденные силы души с течением времени сбросят память о зле, укорененном в душе, и приближаясь к пределу всех веков, и не находя места покоя, душа придет к Богу, у которого нет предела. И таким образом, благодаря знанию, а не соделанному добру, душа воспримет свои силы обратно и будет восстановлена апокатастаси. Слышите, кто употребляет это, все время почему-то Оригену все приписывает. Сплошь и рядом отцы говорят об апокатастасисе. Будет восстановлена апокатастина в своем изначальном состоянии. И тогда станет ясно, что Создатель никогда не был причастен к греху. Силуан Афонский. Очень интересный эпизод, его мысли и эпизод интересный. Вот что пишет. «Мы должны иметь только эту мысль, чтобы все спаслись». Однажды, я зачитываю вам из его жития, к преподобному Силуану пришел некий монах, пустынник, который говорил: «Бог накажет всех безбожников, будут они гореть в вечном огне». Пустыннику эта идея доставляла нескрываемое удовольствие. Я когда прочитал и думаю, сейчас многие вечные муки, прям чувствуется радость, что будут вечные муки. Но он-то туда не попадет, естественно, он же праведник. Пустыннику это доставляло нескрываемое удовольствие. Но старец Силуан ответил с душевным волнением: «Ну скажи мне, пожалуйста, если посадят тебя в рай, и ты будешь оттуда видеть, как кто-то горит в адском огне, будешь ли ты покоен? А что поделаешь? Сами виноваты», – ответил пустынник. Тогда старец сказал со скорбью: «Любовь не может этого понести. Надо молиться за всех». Я привел вам эти мысли апостолов, богослужебных текстов, хотя их можно удестерить, святителей преподобных, о которых, еще раз вам повторяю, я не знал, нам никто не говорил. И в тех догматических богословиях справишь, нигде этого нет. Но запомните, богословие – тоже наука, а наука, которая отбирает одни факты, а скрывает другие – это не наука. В данном случае, если весь этот сон святых так говорит, то надо же подумать, что они не знали Евангелия, где Христос прямо говорит: «Пойдут грешники в муку вечную». Они что, все не знали? Эти Василии, Афанасии, Григории, эти Исааки, эти Иоанны Лествичники, они что, не знали Евангелия? Или, что уже богохульно, сознательно противились Христу? Да? Наверное, нет. Итак, мы с вами стоим перед чем? Я вам привел только то, что не приводит. Но вы это знаете. Теперь вы знаете и это. Итак, мы стоим с вами перед двумя авторитетнейшими свидетельствами Священного Писания и святых отцов, которые говорят и об одном, и о другом. Причем самый поразительный, хочу вам сказать еще, что вот те святые отцы, которые я вам приводил сейчас, и которые так решительно пишут о спасении всех, вы перелистнете буквально страницу другую и найдете у него же, у этого же отца, прямые высказывания о том, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники – в муки вечные. Вы слышите? Это такой парадокс, перед которым действительно невольно человек задумает, так что же такое? Где же истина? Мы стоим перед какой-то странной и страшной тайной. Давайте подумаем. И мне кажется, нетрудно понять, перед чем мы стоим. Только стоило бы сказать Священному Писанию и отцам совершенно определенно, что спасется только ничтожненькая группа и только православных праведников, а миллиарды, все миллиарды, то есть фактически все человечество погибнет, то есть все грешники погибнут. Каково же было бы сознание каждого верующего человека, который, простите меня, еще с ума не сошел и прекрасно понимает, что он грешный. Я грешный, а все грешники пойдут в муку вечную. Так? Что? Отчаяние. И у кого отчаяние? А кто вообще тогда вообще на все наплюет? А представьте себе наоборот теперь, если бы Священное Писание и отцы прямо сказали, нет-нет, будет всеобщее спасение, радуйтесь и веселитесь, ура, ура, все равно спасемся. Не все равно теперь, как жить. Вы слышите? Оказывается, если бы эта тайна была открыта, любая сторона, в любую сторону, любое положение, мы бы оказались, человеческое сознание, верующего человека, оказалось бы при страшной духовной катастрофе. В любом случае получается гибель. Божественное откровение в лице Писания святых отцов скрыло это. И таким образом, глядя на Евангелие, как Господь заявил, «Я пришел не к праведникам, а для спасения грешников», указаны многие примеры. Остается за человеком, за каждым из нас, что? Полная нравственная свобода жить так, как указал Господь. Да, я понимаю, то хотя я буду жить по Западе, но я не могу быть святым. Это редкие, может быть, могут. И те сознавали себя грешниками. Но остается всегда надежда на то, учитывая этот сон свидетельств, на то, что спасение все-таки будет для каждого искренно стремящегося к жизни по Богу. То есть эта тайна, которую мы видим, эту двойственность свидетельств, которые мы находим, оставляет за человеком, повторяю, нравственную полную свободу, жить ли по совести и по заповедям или нет. Если же было бы открыто точно, то, повторяю, вы понимаете, все погибнут, я не праведник, я знаю, что я грешный, и все, все. Вопрос решен. Или все спасутся, как протестантизм учит. Я верую, следую, спасусь. А, все теперь. Море по колено. Вот, оказывается, в чем тайна. Тайна вот этой двойственности свидетельств. И Писания, и святых отцов. Это тайна спасительная для каждого человека. Мы сохраняем свою нравственную, духовную свободу в жизни. Вот действительно божественная премудрость. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Вот чем, оказывается, почему скрыто это. И понятно, и почему множество мы находим слов о вечных мучениях. Смотрите, как Григорий Ниский писал по этому поводу. посредством наших свойств провидение Божие приспосабливается к нашей немощи, чтобы наклонные ко греху по страху наказания удерживали себя от зла. Увлеченные прежде грехом, не отчаивались и возвращались через покаяние. Ух, как точно он выразил эту мысль этой тайны. И по страху удерживались от греха, и увлеченные прежде грехом, не отчаивались возвращение через покаяние. Вот почему Господь не раскрыл человеку эту тайну вечности. И еще есть, я вам скажу, один момент очень важный в этой тайне. Я уже вам сказал, что приходится, вот я получаю много и на лекциях, общественных лекциях, и получаю много писем. Некоторые просто письма даже я не могу даже зачитать, они просто оскорбительные в адрес Бога. Ну, примерно мысль такая. Бог же знал. Так? О том все, что будет. И сотворил все-таки. Для чего? Для вечных мучений? Значит, кто же он? А вы говорите, что он любовь? И вдруг церковь, если будет учить, что, оказывается, спасется только небольшое число, я не знаю, какая доля, миллионная доля, процент или сколько, православных праведников, а сотни миллиардов пойдут в муку вечную, то есть все человечество пойдет в муку вечную. Представьте себе, каково впечатление у каждого человека, кто интересуется христианством и хочет быть христианином. Вот этой тайной, этим молчанием с церкви снимается обвинение в том, что, как кажется, она учит, что спасется только горстка праведников, а все прочие погибнут. Что это за религия? Религии, которая говорит о полной гибели фактически всего человечества. Вы знаете, сколько сейчас православных? Ну, примерно 250 миллионов. Из почти сколько там? 7 миллиардов. Из этих 250 миллионов сколько праведников? Я как-то однажды на лекции говорю, поднимите руки, кто праведник? Вы слышите? Если так, если спасутся только праведники, а все грешники, уже сейчас, даже если только взять, если все православные спасутся, и то это что? Какое тяжелое обвинение на церковь! Что это за религия, которая такому учит? Это надо иметь в виду. Сейчас очень большое внимание обращено на миссионерство. И представьте себе, перед какой проблемой окажется миссионер, когда его спросят, кто спасется? Только праведники. Да, у вас много в православии праведников? Ну, немножко есть. А остальные все вечные мучения? Ой, спасибо, не знаете, я лучше пойду поищу другую религию. Вы слышите, перед чем мы стоим? Перед какой проблемой? А вот это вот молчание, это двойственность, причем, повторяю вам еще, самый любопытный, один и тот же святой отец. Он Феофана Затворника, я вам зачитывал сколько, когда и так все спасутся. Сколько у него вы найдете о вечных мучениях и в то же время грешников? То и другое. То и другое. У всех святых отцов. Действительно, они Духом Божьим водились, и поэтому говорили и то, и другое, ибо в этом и состоит действие Духа Божьего. Нельзя нам открыть эту тайну, так же, как нельзя нам открыть тайну дня и часа нашей смерти. Нельзя открыть. Почему? Связаны мы будем тут же. Редко кому Бог открывал время кончины. Святитель Филарет Московский, например, ему как было открыто? Помните, ему отец во сне явился, и сон был настолько сильный и впечатляющий, когда сказал: «Помни 19 число», и все. И он каждый месяц готовился к 19 числу. И, по-моему, через 3 месяца, именно 19-го, по-моему, да, числа он скончался. Что вы, не каждому откроешь, в какой день и час. Все, связан тогда человек уже как с железными узами. Поэтому редким-редким людям, достигшим уже действительно, ну, это бесстрастие, если хотите даже, по крайней мере, большого освобождения от страстей, можно было открыть это так и здесь. Такова и здесь эта тайна. Вот какова природа. Вот что мы можем сказать, друзья мои, о проблеме спасения человечества. И беда, я вам скажу, если кто-то начнет утверждать, один начнет утверждать: нет, все спасутся, потому что Бог есть любовь. Нет, спасутся только праведники, а грешники пойдут в ад. Какая беда? Зачитаю вам слова, замечательные слова преподобного Аввы Исаия Отшельника. «Кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму, настаивая упорно, обращаю ваше внимание, упорно, что именно так следует понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатства Божиих». Не ведает славы и богатства Божиих. Напротив того, кто и понимая, говорит: «Не знаю с точностью Слова Божия, потому что я ограниченный человек», тот воздает славу Богу, в нем будет обитать слава Божия, соответственно его преуспению в смиренно мудрие. Слышите? Поэтому, друзья мои, будем бояться фанатиков, в какую бы сторону, о чем бы они ни настаивали. Кто настаивает упорно, тот лишается славы и богатства Божиих. А их вы встретите сколько угодно. Одни кричат: «Все спасутся», другие кричат: «Нет, спасусь только я, а все погибнут. Пойдут муки вечные». Ну, я еще небольшая группа, ну, естественно, да. Кое-кто еще. Такие, как я. И то, и другое. Смиримся перед тайной Божией и об этом скажем откровенно. И это, да, действительно, мы снимем и тяжелое пятно обвинению у многих малопонимающих людей, обвинение с церкви, что будто бы она учит, что спасется только одна песчинка из океана людей. Вот так, друзья мои, вот это очень важный вопрос, вопрос, имеющий огромное апологетическое значение. Это проблема апологетическая, кстати, труднейшая. Скажу вам, ею занимались очень многие мыслители. Кстати, наши русские мыслители очень многие занимались. Но знаете, в чем беда их? Я вот смотрел, они почти не обращаются к святым отцам. Пытаются решить вот эту проблему, как они говорят, антиномии гиенны, как назвал это Флоренский, так сказать, пыткой понять, как же такое и Бог – любовь, и вечные муки, и Бог – предведение, и бесконечные мучения. своим умом, обратились бы к святым отцам бы. Увы, в наших учебниках и в нашей литературе не было их, этих вот свидетельств, которые надо просто посмотреть было, выбрать и взглянуть. Не было. Вот беда-то какая, к великому сожалению. Вот. И отсюда вот это была проблема. И эти наши многие мыслители таким образом оказываются перед лицом неразрешимой проблемы, просто неразрешимой, потому что здесь действительно специальная тайна Божественного Откровения, специальная, а не какая-нибудь, ибо нельзя сказать ни того, ни другого. Это было бы для каждого человека душевной, духовной катастрофой. Все, все спасутся, ура, все погибнут, кошмар, отчаяние. Нет, и то говорит, и другое. За тобой остается, человек, свобода. Ты не знаешь точно. Значит, постарайся как жить? По совести жить. Я помню очень интересный случай. К батюшке Никону Воробьёву каждый пост приходил в церковь, вернее, не к нему, а в церковь, и он рассказывал. Один мужчина, ходил он только в Великий пост, приходил в храм, но не как-нибудь. Он знал, что игумен Никон просто так его не допустит к причастию. И вот он первую неделю ходил, как говорится, бил поклоны. И батюшка рассказывает, я его спрашиваю, ну почему вы ходите? Вы верите в Бога? Он говорит, в Бога я не знаю, есть он или нет, но я хожу на всякий случай, а вдруг он есть. На всякий случай. Да, вот так. Я помню, батюшка Никон все улыбался и говорил, говорит, разумно подходит. Действительно, мужской аналитический ум. Да, я не знаю, но на всякий случай верно надо свою душу все-таки поберечь. А вдруг он есть. Вот так. Так и здесь то же самое. Ну хорошо, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, я понимаю, эта тема такая очень серьезная, очень важная, мы о ней слышим, то, пожалуйста, тут кто-то написал мне так мелко, забыли, наверное, что мартышка к старости слаба глазами стала, а от людей она кое-что слыхала, что горю можно пособить, да? Так, чем тогда отличается от чистилища? О, друзья, ну что же вы в западные исповедания проходили и такие вопросы задаете? Что такое чистилище? Это же выдумка богословов западных. Откуда она проистекла? Вот из того же, какого-то, вы знаете, буквально карикатурного представления о спасении человека. Чем человек спасается? Покаянием и добрыми делами. Если ты покаялся, а удовлетворение правосудию Божию не принес, что делать? И вот эти богословы с такими огромными головами, так, да, покаялся, значит, он должен быть спасен. Удовлетворение правосудия Божьего не принес. Тоже нельзя в рай. И придумали пургаториум, то есть чистилище. Там он, чистилище, отбывает наказание, которое он, за которое он не принес удовлетворения в этой жизни. И после этого он уже спасается. Поняли, что такое? В православии ни о каком чистилище речи даже не может идти речь. Человек спасается вовсе не делами как таковыми. Спасается искренностью покаяния. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Сами по себе дела – они могут только помочь чести покаянию, могут быть выражением покаяния, но никак сами по себе они не спасают человека. Пожалуйста, прошу вас запомнить замечательное выражение, высказывание Исаака Сирина. Воздаяние, то есть спасение, воздаяние бывает не добродетели, то есть не добрым делам, и не труду ради нее. Слышите? Кстати, я помню на одном собеседовании с финскими лютеранами, когда я вот эту первую часть сказала Исааку Сирину, лютеране в восторг пришли неописуемый, что воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее. А что дальше Исаак Сирин говорит? А рождающемуся от них, от этой добродетели и труду, смирению. И если не будет такового, напрасны все дела, все добродетели. Вы слышите? Дела сами по себе не очищают мою душу. Ну, что бы я ни сделал, хоть гору свернул, я-то каким был, таким остался. А спасение в чем состоит? В изменении души, в очищении души. Так вот, тот, кто стремится жить по заповедям, он тут же увидит. Что он увидит? Что увидит он? Я хочу не осуждать. И что? И тут же после исповеди уже. Хочу не завидовать. И что? Хочу не объедаться. И что? Когда он начнет только за собой наблюдать, он увидит, Боже мой, вообще ничего. Понуждение себя к исполнению заповедей сразу показывает человеку, кто он есть. Пока мы себя не понуждаем, пока мы не решили жить по заповедям, мы видим себя очень неплохими. Я лучший в мире. А что пишет преподобный Симеон Новый Богослов? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Я тщательно хочу исполнить, не празднословить, не болтать, не мыслить всякой дряни, никого не осуждать и не завидовать и так далее. Тщательное исполнение. И вижу что? И убеждаюсь. Оказывается, кто я есть-то, Боже ты мой, ничего не могу, к чему не прикоснусь. Как перекати поле, куда ветер дунет, туда и летит. Это я-то называется. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает, то есть открывает человеку, кто он есть. Научает его немощи. Я-то думал, да чего же я хорош? А оказывается, встал на молитву. Молиться надо. Апостол пишет, непрестанно молитесь. А я «Отче наш» не могу прочитать, чтобы не улететь на Соломоновы острова. Вот оно. Вот, оказывается, какова ситуация, друзья мои. Вот так. Вот так, так. Ну, с чистилищем, значит, понятно. Это выдумка, чистая выдумка рационального характера, где попытались решить проблему, как спастись человеку, если он, даже если он кается, удовлетворение правосудию Божию. Правосудие превыше всего, да. Не сделал все, тогда в среднее попадает состояние чистилище. Там отбывает наказание. Ну, на сколько суток там, смотря кого посадили. Кого как. Отбыл? Ну, все, теперь тебя выпускаем. Так, еще тут что-то написано. В аду все захотят спастись. Хе. Ну, что же меня такое спрашиваете? Что вы меня спрашиваете? Вот спросите этих святых отцов, что они пишут. Спастись их хочет всякий, кому больно. Голова болит? Хочешь? Вот таблеточка. Ой, давай сюда. Да кто же не хочет освободиться от страданий? Интересно. Дело в другом только, что упорство у каждого может быть разным. Это да. Вон почему так пишут святые отцы. Что, оказывается, страдание... Вон Амвросий Медиоланский-то как замечательно написал. Обратили внимание? Как он написал насчет огня-то, чтобы, хотя и придется мучиться там, но все-таки чтобы каждый в соответствии со своими укорененными страстями будет дольше или меньше, так сказать, изживать их, что называется. Вот что, судя по их высказываниям, я только на основании их могу судить, происходит с душой человеческой. Поэтому и страдания могут быть более длительными или менее длительными. Но по мысли этих всех святов, в конечном счете, все-таки, да, произойдет некое искоренение, их искоренение. Иуда спасется? Вопрос еще один. Ой, вот я не знаю, я спасусь или нет. Это первое. Второе. В этом вопросе знаете, что звучит? Слышите или нет? Нет? Насколько я лучше Иуды? Спасется ли Иуда? Дай Бог, чтобы он спасся. Дай Бог. Только еще об одном стоит запомнить. Святые отцы, собственно, что там? Апостол Павел уже говорит. Мысль очень важная, которую стоит запомнить. Каждый строит дом из разных материалов. Кто из золота и серебра, драгоценных камней, кто из дерева, кто из сена и кто из соломы. Дело каждого испытывается огнем. И тот, кто построил себе сено и соломы, дело того сгорит, но сам спасется как бы из огня. Святые отцы, кстати, это очень интересно, что они говорят, оказывается, состояние спасенности будет очень разным у людей. Очень разным. Одни войдут туда, как сыны царя, другие войдут туда, только по милости уже состояние спасенности будет очень разным. Вот какое дело. Вот. И в отношении Иуды, дай Бог, чтобы и он спасся, дай Бог. И он покаялся, и он изменился, он очистился, дай Бог. Вот. Но спасемся ли мы? Вот о чем надо думать. Так что спасение может быть очень разным. Вот какое дело-то. Это надо понимать. И не думать, что все спасутся и будут все в единой славе. Да. Ничего подобного. Каждому свое. Что же получается? Господь обманул нас, когда говорил о вечной... Вот только гиена. Гиена – это зверь хищный. А мы говорим о гиене. Два «н» и «е». Ге. Йенна. Два «е» и два «н». Вот правильно, правильно. Как же нам понимать слова Христа? Так, как все-таки мы понимаем, или как это понимают апостолы и святые? Вот весь вопрос. Правильно. Как понимать? Господь пойдет в муку вечную, я вам специально это зачитал. А Иоанн Лесвичник пишет, спасут праведные и неправедные. Это что такое? Василий Великий какой-то там, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, нашлись еще. Я же лучше их понимаю или нет? Кто лучше? Или апостол Павел лучше? Еще раз вам говорю, вот здесь перед лицом вот этой проблемы особенно выявляется то, что мы должны помнить и держаться, как я не знаю, как последние драгоценности. Послушайте, что пишет Игнатий Брянчанинов. «Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения святых отцов!» – восклицательный знак. Эта мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы, из чтения отеческих писаний научаемся истинному разумению священного писания. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Когда мы заслушали вот эти все и говорим, неужели они не понимали Евангелия? Они. Для нас с вами это тайна. И мы говорим, значит, это тайна. Они писали так откровенно. Так что вопрос-то к кому? Господь обманул нас? Нет, Он не обманул. Он сказал и то, и другое. Почему? Объяснили. А почему говорил и об этом? Я вам приводил Григорий Богослов. Одних по страху наказания. Господи! Ведь мы же как это все понимаем? За грех как бы Бог ни наказал. И забыли о том, что грехом я сам себя наказываю. Вот приходится постоянно приводить один и тот же пример. Да. Я помню, был маленький мальчишка, зимой, мороз, с мамочкой своей уходим на мороз, и вот как женщина это часто бывает. И она меня предупредила: «Лёшенька, смотри, язычком не лизни железную ручку». Только она отвернулась, и вопль на всю улицу. Почему? Лёшенька уже языком прилип к этой ручке железной. Ну еще бы, мороз. Но зато я понял, что такое заповеди. И понял, что такое нарушение. Маменька меня не наказывала. Не она меня наказала. А я себя наказал, лизнув ручку на морозе. Это же как интересно, почему это мамочка запрещает, правда? Ну как тут не попробовать? В чем тут дело? Попробовал. Вот, оказывается, дело-то какое. Это же надо все-таки понимать, в чем дело. Вот же такой грех. Грех – это то, чем мы себя наказываем. Мы себя, а не Бог. Мы все время на Бога свалим. За что Бог наказал? Да Бог не накажет, да Бог помилует. Ну, помилует, хорошо, прилип. И потом вопил сколько времени, пока маменька меня все утешала и говорила: «Вот видишь как, я же тебе говорила». Так и Бог говорит нам: не делай того, не делай, не наказывай себя. Вот что такое, оказывается, грех-то. Это же надо запомнить, это же надо знать. А то приучили вот к этому это пониманию, чисто языческо-иудейскому пониманию. Бог наказывает, Бог. Да. А я считаю, что это несправедливо, еще Бог меня наказал. Другие хуже делают, и ничего. А меня вдруг, видите ли, какое дело? Видите, что пишет Игнатий Брянчанин? Не сочти для себя. Вот как. А мы все время уходим от святоотеческого понимания. Вот же, Бог же, в Евангелии прямо же говорится. Так, и вдруг Григорий Богослов пишет такое. Наверное, не знали Евангелия, я думаю, все-таки. Вы-то как думаете? Все эти святые ничего не знали, только мы с вами узнали. В каком состоянии человек... отошел в вечность, в таком он постоянно пребывает. Или все только в аду меняются состояние, или в аду меняется состояние человека. Друзья мои, ну вы же знаете же, что с самого начала существования Церкви она призывает нас молиться об усопших. Да это что она? Обманывает? Сочиняет? Ну что? Призывает молиться об усопших. Значит, возможно изменение там. Если было невозможно, тогда какой смысл молиться? Перепутали две совершенно разные вещи. Душа там не может сама каяться, потому что уже ничего не может сделать. У нас здесь экзамен проходит в этой жизни. Здесь экзамен мы сдаем. После экзамена уже только так. Милость кого? Комиссии. Мы здесь экзамен сдаем. Потом уже все, уже все. Там мы ничего не можем сделать. Ответ уже написали, наделали ошибок, подали. Исправить мы уже ничего не можем. Вот что происходит с душой. Она не может. А мы здесь живущие можем, оказывается, помочь душе усопшего. Можем. И церковь призывает молиться. Причем не просто молиться призывает, а если хотите, чтобы молитва была действенной, то указывает на замечательный случай, который в Евангелии описан, когда Господь исцелил бесноватого, а апостолы не смогли исцелить. И апостолы спросили, а почему мы не могли исцелить? Ты же дал нам власть, кажется. Он ответил им: «Сей род изгоняется молитвою и постом, то есть подвигом. И если мы хотим помочь душе усопшего человека, если действительно мы хотим, не языком, не кожей, а всем сердцем, то должны не просто молиться, а взять на себя хоть маленький подвиг, хоть маленький, хоть 40 дней не смотреть этот ящик, телевидение или интернет. Воздержусь ради того, чтобы помочь хотя бы своему усопшему, молитвою и постом, то есть воздержанием. Тогда молитва необыкновенно усиливается и становится действенной. Христос был подвижником по своему человечеству. И поэтому сказал апостолам: а вы, голубчики, вот так. Власть-то вам дали, а вы пока еще очень далеки от подвижнической жизни, потому ничего не смогли сделать. Вот, оказывается, как это очень важно, учтите. Так что вот это, знаете ли, расхожее, все, человек попал в ад уже, все. Какая глупость. Тогда что делают все наши батюшки, да? Вся церковь от начала, да, молится за усопших. Зачем молиться? Уже все, поздно, голубчик. Нет, нет. Можем и должны. Ибо благодаря этим молитвам, мы помогаем человеку исправиться, там исцелиться от тех страстей, с которыми он вошел туда. Потому что мы соединяемся с этим человеком своим подвигом, соединяемся через Бога, берем, если хотите, на себя часть вот этой вот болезни, которыми он, и этим самым помогаем ему исцелиться от этих духовных недугов. Вот так. Так что можем и надо, не только можем, но даже и должны. Привыкли мы уже, что праведники спасутся, а грешники, кажется, очень легко звучит, и забыли совсем, кто это грешники. Все миллиарды, все человечество. Спасут только православные. Все. Более того, если читаем вот это, вы помните эти православные исповедания Католической церкви, смотрели уже ее, проходили, что там написано. Я помню, когда прочитал первый раз, я содрогнулся. А оказывается, некрещенные дети идут нам в муки вечные. Слышите? Слышите, что написано? Какой ужас! Значит, все ветхозаветные дети, интересно, надо бы спросить этих патриархов, тоже погибли? А Русь до крещения, тоже все тоже? Это 1000 лет. Америка через 1500 лет только получила, да еще в каком виде, христианство-то, Боже мой. Ну, допустим, хотя бы, что это такое? Дети, Христос прямо сказал, таковых есть Царство Небесное, а восточные патриархи пишут, нет, Господи, ты ничего не понимаешь. Да, они не крещены, следовательно, погибнут. Фактически это и написано. Это просто поразительно. Вы не забудьте, что в 1453 году Византия пала. Но уже фактически до этого она уже там оставалась только маленький кусочек. И греки уже все учились в Италии, все учились в католических школах. И поэтому мы там находим множество уже всяких вещей, которых в православии никогда не было. Это идея присуществления, пожалуйста, вам. Это погибель детей. Это Христос сошел, знаете, в ад по католическому учению, сходил в ад. Для чего? Чтобы, как Фома Аквинский, чтобы еще больше наказать этих грешников. Вот, оказывается, для чего. Праведника он вывел, там небольшое количество, а грешникам еще больше всыпать. Чего только нет там. Там совершенно не знают, забыли святых отцов. И свои умствования уже предложили и затем догматизировали. В ряде так называемых Вселенских соборов, то есть католических, целый ряд различных положений веры. Что вы? Вам, пожалуйста, чего только нет. И филиоквы это несчастные, к сожалению, это придумали. И непогрешимость папы придумали. И это чистилище опять придумали. Это все выдумки, не имеющие под собой никаких оснований совершенно. Эту концепцию спасения, эти заслуги, которые человек может иметь перед Богом, или даже сверхдолжные заслуги. И я поняла, что я буду самой любовью в сердце моей церкви. Видите, какое смирение поразительное, не правда ли? Тереза маленькая, она будет любовью. И канонизируют. Вы слышите святость? В чем состоит святость? В романах со Христом. Да, а сейчас это особенно имеет большое значение для вас, друзья. Вы не удивляйтесь, что я вам говорю о католицизме. Это могучая машина, гигантская машина, которая располагает колоссальными возможностями воздействия. А теперь, когда стал еще во главе иезуит, да, тут можно ожидать очень много. Уже придумал. Вот, я вам рассказал сегодня. И ваш Бог – любовь, все, о любви, любви, все мы едины. Все едины. Бедные святые отцы боролись, созывали целые вселенские соборы, какие были тщательные обсуждения. Все, а теперь все это на смарку. Раз – и все. И сам Христос, даже имя Христа удаляется. Удаляется уже. Я уже говорил вам, Ватиканская комиссия, что 10 декабря 2015 года выпустил заявление Ватиканское. Христианам, католикам рекомендуется не принимать, как написано, активно в обращении иудеев в христианство, потому что обетование Божие, данное еврейскому народу, неизменны. Как будто и не читали. Христос говорит, отнимется от них царство и дастся народу другому. От кого от них? Те, кто ушел от принятия Христа. Сколько там высказываем? Ничего этого нет. Идет прямая иудаизация христианства. Понимаете, что делается? Это просто поразительное явление, которое происходит сейчас. Действительно, недаром многие говорят, что мы вступили уже в какой-то, может быть, предпоследний или последний этап жизни человечества перед пришествием этого гения из гениев человечества, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Поэтому мы должны быть готовы и знать, по крайней мере, эти, хотя бы теоретически знать, насколько это возможно, и быть именно готовыми к этим явлениям. Экспансия католичества всегда наносила ужасный характер. Крестовые походы, подумайте только. А посмотрите, что с Украиной творилось, когда началась перестройка. Что там начали творить? Какое избиение православных священников? Отнятие храмов? Всё, вы понимаете, как только где они чувствуют власть, то он начинает силой захватывать. Когда наш патриарх и синод обратились еще, давайте создадим комиссию. Создали комиссию, кажется, четырехстороннюю. Католики, униаты, наша церковь и украинская, так? Вот. Католики отказались участвовать потом. Отказались. И продолжался захват. Все, что можно было, вот, захватывали все. Потом процесс этот более-менее так стабилизировался, когда захватили, говорят, знаете, что говорят? Ну, учитесь. Мы прощаем вас, вы простите нас. Замечательно. Говорят, зачем же так? Мы же предлагаем, давайте по-хорошему решим. Где большинство униатов, пусть они забирают этот храм. А православные, что ж, построить себе другой. Где наоборот, так же, по-хорошему. Нет, извините, по-хорошему. Нас это не устраивает, по-хорошему. Силой. И, кстати, до сих пор идет эта кампания. Так что надо это понимать, да. Что такое католицизм, что в Польше творилось, Боже мой. Рассказывал вот отец Виталий Боровой, который протопресвитер был нашей церкви, наш профессор Агицкий Дмитрий Петрович у нас преподавал. Они рассказывали, как взорвали в Варшаве, на центральной площади стоял великолепный собор православный. Просто взорвали и все. И они говорят, мы никогда не переходили затем по этой площади, а всегда обходили так, как будто этот собор и стоит на месте. Я был там и смотрел, действительно большая площадь, так остается эта площадь. Ну что вы? Мы говорим, у нас тут там коммунисты взрывали. Ну ладно, коммунисты взрывали. А там-то кто взрывал? А что в Словакии делалось? Я помню, сколько мне рассказывали, какие вещи. Вы знаете, поразительное явление. Как только чувствует где-то возможность, то есть власть, тут же начинается насилие. Это вообще удивительные вещи. Насилие. Так что эта вещь очень-очень непростая. Конечно, я всегда вас предупреждаю, друзья мои, что не смешивайте только, пожалуйста, одно дело – доктрину церкви, то есть католицизм, не смешивайте с католиками. Католики – такие же люди, как и мы с вами. Такие же «святые», в кавычках, как и мы. Вот. Такие же. Масса самых искренних людей. Искренние просто. Просто я же наблюдал, с каким благовением они подходят к причастию, например. Да, очень много самых искренних людей. Но они воспитаны в этой традиции, скажем мы так, воспитаны в этом. И здесь вы ничего, поэтому никаких претензий к ним не можете принять. Мы говорим с вами об учении этой церкви, вот, о ее идеологии. И вот здесь мы это должны знать. Но я не знаю, вы проходили по западным исповеданиям, вы должны были прям по полочкам говорить о каждом, о вероучении, прям по полочкам, каждое положение веры, да, о каждом таинстве. Там всюду отступление, всюду, в каждом моменте. Это просто удивительно, что происходит. Сам Спаситель Христос принес удовлетворение Отцу, оказывается, своей жертвой. Вы понимаете или нет? Он принес удовлетворение Отцу. Оказывается, отец только тогда мог удовлетвориться, когда увидел страдания своего сына. И тогда только сказал: ну ладно, прощаю я этих людей. И то не всех. Вы подумайте, что. Вот так. И все. Это любое положение, какого-нибудь коснись, всюду там определенные искажения. Ну, хорошо. Так, какие еще у вас есть вопросы, то, пожалуйста. Мы же с вами здесь должны, вы выйдете, вы должны знать, что какие-то недоумения, да, какие-то вопросы, которые вам задают. Учтите, я же вас предупредил с самого начала. Да, это же апологетика, и мы должны ответить на вопросы вопрошающих нас. Пожалуйста, пожалуйста, да.
Алексей, а вот как быть со свободой человека? Все равно же среди всей массы людей найдется человек, который скажет Богу «нет».
Да.
«Я хочу быть с тобой». Ну и как бы всеобщее восстановление предполагает, что не будет таких людей, которые все равно в конечном итоге все познают, что Бог – любовь, и захотят быть с Ним. Вот, как это разрешить?
Понимаете, задаешь вопрос, на который тебе невозможно ответить, поскольку мы здесь должны исходить только из того, о чем мы читаем у святых отцов. Вот. Они говорят, что степень пораженности страстями у каждого человека своя. Самое страшное из всех страстей – это гордыня. Гордость. Если хотите, где гордость, там противление Богу как таковое. Самое страшное. Поэтому они пишут лишь о том, что человеку, каждому придется перенести, точнее, душе каждого человека, соответственно, придется большее, вот я скажу, время, на самом деле, там нет времени. Вот ситуация. Там область вечности, а не времени. Это совершенно другая категория. Но одним словом, видимо, там придется, уж будем выражаться таким словом, время, пока произойдет с человеком, это полное, ну, так сказать, осознание безумия своего пребывания вне Бога. Познание и безумие. Для одного это быстро, для того это, видимо, очень долго. Так, как, кстати, и в этой жизни. Пока человек вот пьет, да, ему говорят: смотри, кто-то быстрее заканчивает, кто-то начинает там кодироваться, я не знаю, чтобы избавиться. Так и здесь. Это уже, так сказать, тайна души человеческой. Но сказать, что он во веки веков не сможет никогда измениться, на каком основании можем это утверждать? Это трудно предположить. Бывает, человека наказывает, а он на своем стоит. Наказывает, на своем стоит, упорствует. Да, но это упорство, в конце концов, видимо, имеет свой предел. Так и здесь тоже. Я так думаю просто. Значит, коли говорят так, значит, возможность есть в конечном счете исцеление. Это исцеление, слышите? Это не наказание. Ад – это не наказание, как учит католическая церковь, Богом души. Нет. Это место, об этом пишет очень хорошо Исаак Сирин. Гиенна, говорит, это последнее средство. И Господь саму гиенну створил как последнее средство, благодаря которому человек окончательно убеждается, что вне Бога нет смысла ни жизни, ни тем более смысла какого-то иметь какое-то благо, какое-то удовлетворение. Вне Бога ничего нет, пустота. Поэтому гиена – это последняя возможность. Вот так я бы сказал. Да, пожалуйста.
Я хотел еще спросить, вот если все-таки будет всеобщее становление, то какова роль церкви тогда вообще сейчас?
Роль церкви? Я же вам сказал.
Если все рано или поздно спасутся, тогда какова роль церкви?
Нет. А Вот видите, а мы не знаем. Я говорю, это тайна. Видите? Если бы церковь утверждала, или кто-то утверждал, что вот так, да, именно все спасутся. Все спасутся? Не знаю. Погибнут? Не знаю. Тайна. Тайна, я же на это обращаю ваше внимание. На это обращаю ваше внимание, что Откровение говорит двойственно, причем какие авторитеты с обеих сторон. Колоссальные авторитеты говорят и о том, и о другом. И вывод? Не тайна. Почему? Ну вот единственное объяснение, и я считаю, что это очень объяснение верное, потому что если бы это было открыто, мы были бы связаны. Вот так. Поэтому я не знаю, я не могу сказать. Так утверждать я не берусь. Помните, я вам зачитывал Авву Исаия. Кто упорно настаивает на своем мнении, тот лишается славы Божией. Упорно настаивает. На чем? Как на том, так и на другом. Вообще, вот когда слушаешь вот эти все высказывания отцов, и слушаешь о том, что, конечно, Бог, кажется же, не мог же, будучи любовью, творить миллиарды для вечных мук. Кажется, ясно. Кажется, ясно. Не должно быть вечных мук. Однако мы вспоминаем научно, мы должны научно подходить. Оказывается, целый ряд других отцов говорит о другом. И мы с вами оказываемся перед лицом этой двойственности. Я просто хотел вам показать эту двойственность, потому что мы-то должны это знать. Кстати, и вам, когда будут нарекания, говорят, что же это ваша церковь так учит? Скажут, ничего подобного. Ничего церковь так не учит, что спасется несколько, да, горошин, а остальные все пойдут в муку вечную, все человечество. Нет. А как же учит? Она говорит и о том, и о другом. А что в конечном счете, мы не знаем. И о том, и о другом. Почему-то, вы знаете, вот, потому что, вот, я говорю, это взяли у нас эту, вот эту идею одну, только вечные муки. Ну, Господи, это же, вы представьте себе только, о чем мы говорим. Все, это все человечество же, значит, погиб. Бог сотворил все человечество для вечной гибели. Можете себе представить? Нет. А что, все спасутся? Не знаю. Слышите? Не знаю. Вот в чем. И это не просто так, игрушка. А я вам говорю, это промыслительно сделано, поскольку любое утверждение абсолютное приведет к духовной катастрофе верующего человека. Вот так. Ну, вот вам, пожалуйста, да, материал. Надо это просто знать, и все.